Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Свободная тема». У микрофона Карен Агамиров. Старый Новый год. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Депутат Государственной Думы России Валерий Зубов, член Союза писателей Москвы Илья Рассолов, художник Владимир Волк и студенты столичных вузов. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. Ну что, справили? Наступил Новый год, наконец?
Похоже, наступил.
Наступил. Старый Новый год, Новый год. Откуда это все взялось? Да, вот я сегодня в метро женщину спросил, я говорю, справляли вчера? Она говорит, да, справляла. Я говорю, откуда это все пошло, вы знаете? Она говорит, ну только это уже несколько сотен лет, традиция такая. На самом деле не все так просто. Илья Михайлович Рассолов, он и писатель, и юрист профессиональный, у нас нам сейчас расскажет, откуда это пошло.
Ну,
старый
традиция
Новый год.
Отмечать Старый Новый год появляется после 18-го года, когда России было введено новое летоисчисление в очередной раз. Появляется декрет 18-го года, подписанный Лениным, Ульяновым. И в соответствии с этим декретом, декрет называется так, о введении в России, Российской Республике западноевропейского календаря. В соответствии с этим декретом введена поправка в 13 суток. Значит, согласно этому календарю, Россия, в общем, считала, что она отстает от всего мира ровно на 13 суток, и после 31 января, внимание, да, 18 года, считалось не 1, а сразу 14 февраля. Исправленный календарь получил название нового стиля, а старый – старого стиля. Так как граждане нашей страны посчитали, что у них, по сути, отняли или украли 2 недели, 14 дней, ну, 13, да, они стали праздновать второй Новый год по старому календарю, юлианскому календарю. Значит, нужно сказать, что старый Новый год – это редкий исторический феномен, это дополнительный праздник, который появляется в результате вот такого нового летоисчисления. И он существует преимущественно в странах, где есть традиция отмечания этого праздника. Это в основном страны, которые, в общем-то, исповедуют православие. Это Сербия, Черногория. В частности, сербы очень любят присваивать себе обычаи, и они называют этот праздник «Сербский Новый год». Кроме того, этот праздник празднуется также в немецкоязычных кантонах Швейцарии, таких, допустим, кантонов, как Апенцель. В 16 веке он тоже не присоединился к новой реформе, значит, Георгия XIII, по сути, по названию которого и существует Григорианский календарь. Здесь также интересно, потому что в Швейцарии празднуют Сильвестр. Этот праздник называется Сильвестром по названию святого Сильвестра. Что касается России, нужно сказать, что здесь есть традиции отмечания этого праздника. Какие это традиции? Во-первых, речь идет о православной церкви, которая, в общем-то, продолжает встречать и обрезание Господне, и в целом Рождество Христово. Это семейный праздник. И мы можем также сказать о том, что в России россияне, русские люди также любят отмечать праздники. Это связано с тем, что они любят, ну, так сложилось, больше праздновать, нежели работать. И в целом это не только ментальная штука, это связано также с развитием нашего законодательства. Если вы посмотрите, допустим, как меняются законы, законодательство, то мы увидим, что количество праздников постоянно увеличивается. С 9 праздников, которые вводят ЗОД 71 года, до 14, которые, до 12, которые существуют сегодня. И мы знаем, что есть последние поправки, путинские так называемые поправки, о новогодних каникулах. Сегодня эта новогодняя неделя у нас, в общем-то, продлена. Вот, собственно, что я хотел сказать насчет этого праздника.
Среди депутатов многих есть такое мнение, что эти праздники вот длинные, 14 дней почти получаются, да, ну, там, с перерывами, ну, очень, ну, длинные праздники. Это вообще провокация против русского народа. Нельзя столько гулять, Валерий Михайлович.
Вы знаете, каждый по отдельности вот такого рода замечания делает, но бурного возмущения нет. Все продолжают с удовольствием праздновать.
Пожалуйста.
Агаронов Заур, студент Московской государственной юридической академии. Ну, мне кажется, традиция празднования Старого Нового года, она непосредственно связана с... прежде всего, с празднованием Рождества, так как, ну, Рождество, вот именно перенесение Рождества на 7 января, именно так как, в соответствии с Библией, у нас сначала идет Рождество, сочельник, только потом Новый год, который связан со святками, вот поэтому православные люди, они помнят о Старом Новом Годе, потому что Новый год, он наступает только после Рождества, и даже сейчас вот есть некоторые тенденции о том, что Русская Православная Церковь, ну, ведутся переговоры о перенесении праздника на 25 число, на 25 декабря.
Рождество перенести, да?
Да, перенести Рождество. Тогда, мне кажется, с перенесением Рождества и пропадет сам праздник Старого Нового Года.
А есть предложение, наоборот, перенести Новый Год. Вот фракция Сергей Бабурин, в их числе Безбородов, Глодов, депутат Фоменко, они внесли, фракция «Народная воля» в Госдуму, да, о возвращении на летоисчисление по юлианскому календарю. Вот, они подписали этот законопроект, и тогда...
Но не прошел.
Будет празднование. Нет, но он еще не рассматривался.
Не рассматривался.
Валерий Михайлович.
Знаете, вообще, конечно, вот такие предложения, они и выставляют всех депутатов, хотя предложения отдельных групп, отдельных депутатов, но всех депутатов в таком неприглядном цвете, как будто им делать нечего. То здесь сроки перенести, то вспомните, какие бурные дебаты по этому знаменитому уебистому закону, уе отменить.
Да.
Значит, по мигалкам какая история получилась, причем совершенно вывороченная наизнанку, и вообще не так все пошло, и как будто бы только этим занимается Госдума, и самое главное, что должна заниматься. Во-первых, мне кажется, это мое личное мнение, что чем меньше мы что-то пересматриваем в своей истории, тем лучше. Вот, например, моей семье нисколько не помешали эти праздники. Ну, сколько положено праздновать, все равно больше не съедено, больше не выпито. По дому работы много сделали. И каждый желающий за это время мог навести своих близких, навести порядок в огороде, тем более, смотрите, уже как бы весна у нас началась полным ходом. Поэтому кто хочет распорядиться данным ему в личное распоряжение временем, он распорядится. А вот этой экзотики с переносами и отменами мы только путаем себя.
Так что пусть все так остается. Да? Новый год 1 января, старый Новый год не праздник с 13 на 14, не праздничный день. Да? Или все-таки сделать еще один праздничный день? Все-таки это попало на воскресенье так вчера.
Вы знаете, количество праздников во всех странах увеличивается. На самом деле это я... Мое мнение, что это просто тенденция расширения свободы человека. Человек, конечно, это уже каждый как распорядится своей свободой. Один будет пить, а другой будет чем-то дельным заниматься, тем, что ему не успел раньше. Может быть, что-то там, книгу напишет, что-то отремонтирует, построит что-то в это время. Кстати, не надо забывать, что у нас вообще расширяется количество вне рабочего времени. Например, здесь студенты сидят, и я вот смотрю, как бы расширили, например, количество бюджетных мест за пределы того закона, которое определено законом. Это одна из форм расширения свободного времени.
Не, ну фракция «Народной воли», они еще объясняют тем, что, вот я цитирую, «православные вынуждены терпеть вакханалию встреч Нового года в последнюю неделю поста, что является ненормальным. И поэтому надо праздновать Новый год после окончания рождественского поста». То есть они предлагают опять его с 13 на 14. Вот объясняют вот этим как раз.
Ну, тут еще вот, не знаю насчет поправок, нужно спрашивать у Сергея Бабурина и у тех, кто инициирует, почему причины. Я думаю, что Валерий Зубов прав в том, что Россия традиционно не принимает новации. Поэтому это также причина празднования второго Нового года. Плохо идут у нас реформы, в общем-то, во всем. И новации тоже, в общем-то, люди иногда не принимают этих
новаций. Отыгрываемся на мелочах.
Да.
Серьезное сделать боимся. Ну, тогда вот какие-нибудь тут подкрашивания, подсвечивания.
Ну, тут... еще почему люди празднуют все-таки? Я думаю, что здесь традиция еще прежней эпохи, потому что труд в России традиционно, к сожалению, и в царское время мало оплачен. И иногда люди думают, ну, зачем мне работать еще один день? Пойду я лучше попраздную. Но вот у меня есть данные, в частности, по Владимирской области, может быть, Валерий Зубов приведет и по Нижегородской области, о том, что количество людей каждый год, которые празднуют этот праздник, уменьшается, сокращается. То есть, видимо, люди предпочитают больше работать, нежели отдыхать.
В Красноярской только области.
В Красноярской.
Вы знаете, я ни по Нижегородской, ни по Красноярскому краю, я проведу по данным, мое наблюдение этого года, по тому узкому кругу людей, с которыми вот пришлось сидеть за одним столом. Количество выпиваемого резко сокращается. На столе стало больше разнообразных бутылок, а выпиваемого стало меньше. То есть наряду с какими-то проблемами что-то и положительное происходит в нашей жизни.
Здоровье просто меньше, Валерий Михайлович, поэтому уже и пить столько нельзя, наверное.
Люди, нет, ну, люди это осознают. Такого возраста, как мы с вами, посмотрите на лица цветущую молодежь.
А им надо учиться, им тоже пить нельзя во время этого, да? Сессия ведь, да? Сессия. Но, знаете, вот идея вернуться к юлианскому к календарю, да, значит, она все-таки не пройдет, вы считаете, да? Не пройдет.
Вы знаете, вот тут я одну вещь хочу сказать. Если идея ясна, понятна и очевидна, то может быть, она не пройдет. А если идея непонятна, загадочна, смутна, как, например, 4 ноября праздник, то есть шансы, что и пройдет.
Александр, слушаем вас.
Добрый день.
Из Москвы. Здравствуйте.
До меня дошли сведения, насколько они верны, вот вы сможете это опровергнуть или подтвердить, что НАСА, вот американская космическая компания, живет внутри у них старый вот этот юлианский календарь. Она по нему живет. Вот насколько это?
Это бы надо из НАСА кого-нибудь позвать. К сожалению, мы, да, я не знаю, ответите?
Нет, конечно. Или кому-нибудь из нас туда слетать,
проверить. Не входим мы туда, да, Александр. Но интересный вопрос. Надо будет себе пометить где-то. Ирина пишет, что это несерьезно. Предки моей мамы в течение 150 лет справляли Рождество 25 декабря, не как сейчас, 25. Ну, то есть она поддерживает вот эту идею.
Ну, я еще хотел сказать, здесь момент связан с тем, что люди, опять-таки, повторяю, любят у нас праздновать. И 25 декабря, да, рассматривается как репетиция Нового года.
Начало, да, вступление. Да. Да, сначала Рождество, потом Новый год.
Да, потом православное Рождество идет как чисто православный праздник, а сегодня мы завершаем всю неделю. У нас как бы подведение итогов и, в общем-то, такой конечный результат.
Трехнедельное подведение итогов, встречи, наконец-таки.
Если бы наша Госдума действительно думала бы о народе, о стране, они перенесли бы эту новогоднюю неделю на конец весны, начало лета, когда надо заниматься огородными делами, пишет Геннадий Георгиевич.
Это уже было.
Так подождите, мы же сделали еще круче. Мы перенесли весну в начало
Получилось
января.
Так, да. Кирилл Николаевич из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте. Насчет перенесения, это немножко перекликается с футбольной темой, там перенесем зиму на весну и так далее. Вот, а как сделать? Я не верующий, но если людям это оскорбляет сперва пост, потом Новый год, ну что ж, наверное, можно где-то как-то пойти им навстречу. Вот. А мне запомнился один год, чудесно провел, с 25 декабря по примерно 21 день, это, ну, там до 10-го, нет, до после Старого Нового Года.
Вот. До 19-го, до Крещения, наверное.
О, правильно, спасибо, потому что и это праздновали. А причина в том, что главное, что вот не было бы безделья. Я был в турпутевке по Карпатам, по Мукачеву. Такая прелесть, столько религий, даже цыгане, оказывается, отвечают. У кого там старый Новый год, я не помню, но все были дружны, со всеми отвечали, и с венграми, и с итальянцами. Но мы шли на лыжах, мы забирались в горы, и вечером отметить с хорошим вином, это, в отличие от города, это было просто прекрасно. Вреда для здоровья, я считаю, никакого.
Да, мера, конечно, нужна во всем, в том числе и здесь, да. Но я был свидетелем в прошлом году, когда, по-моему, число 16-го где-то. Или нет, пораньше немножко. Когда девочка вела в 10 утра папу. Я пошел в магазин за хлебом, и она вела папу. Знаете, у папы тут две чекушки торчат из одного кармана, из другого. «Папа, пойдем домой, папа». Значит, тут он на пиво держит, она его ведет, у него там не лицо, а маска уже, сплошная маска, да, вот это вот называется.
Он уже где-то отмечался.
Дней 15, да, чувствуется. И таких, кстати, все-таки, Валерий Михайлович, немало, особенно в регионах, далеко от Москвы.
Ну да, конечно, Москва у нас такая замечательная, только нет, в регионах говорю, у нас, что... только в регионах у нас, если что-то происходит.
Нет, ну там особенно, вы знаете, там я вот был на сельском кладбище, на самом деле вот 25-30 лет просто мрут от водки, от этой, от спирта некачественного.
Вы знаете, эти картины, к сожалению, можно наблюдать не только, если бы только в эти праздники, то их бы просто быстро бы сократили бы, но когда вы такие картины можете наблюдать в течение всего года, куда деваться? Что-то более серьезное надо делать.
Тоже правильно. Ну что ж, друзья, нам придется подводить итоги обязательно, так как мы считаем, что уже наконец-то Новый год наступил. Теперь все, вот прошло, да, 13-е, 14-е, сегодня 14-е, воскресенье, передача в прямом эфире наша. Что нас ждет в этом году? Это предвыборный год, это год, не знаю, подъема экономики или спада экономики. Что нас ждет? Валерий Михайлович Зубов, доктор экономических наук. Он был в течение 5 лет губернатором Красноярского края, напомню я, да, и он очень внимательно отслеживает ситуацию в экономике. Я вот хочу спросить, да, вот первое, стоит ли ожидать каких-то резких катаклизмов в экономике страны?
Нет. Никаких оснований нет и вообще никаких предпосылок к тому, что что-то... И вообще вот эту вот всю надо остудить идеологию, что на вас нападают, нападают нефтяные цены... Нападают потребители газа, нападают производители машин, которые конкурируют с нашими производителями. Вообще идеология вот такой крепостной идеологии, что вы сидите в крепости и вокруг все враги, надо ее как-то остужать. Не ждет нас ничего сверхъестественного в экономике. Нормальный, обычный, не сильно отличающийся по своим показателям год от ушедшего года.
А рубль?
Будет крепчать.
Точно.
Абсолютно.
Вкладывайте в рубли, призывают экономисты.
Ну, вы знаете, мы так долго хотели, наконец добились, что своя валюта стала полноценной, более того, более выгодной. Причем своя зеленая, я имею в виду ту зеленую купюру, первую региональную, где Красноярский край изображен, она стала тверже, чем зеленая, которая называется долларом. А эти мы же хотели этого, и у нас получилось. Как
сейчас
раз
уже
это...
красная появилась.
Хабаровская. Да, впервые ее увидел, кстати,
я
вчера.
Я с одной старушкой разговаривал в подземном переходе. Она говорит, выборы, таким голосом, выборы, говорит, ведь перед выборами что-нибудь подстроят нам с этим рублем.
Вот вы знаете, насчет выборов я бы здесь следующую предложил идею обсудить. Успокоиться. Ничего сверхнеобычного и в выборах не произойдет. То, как развиваются события, то, как строится избирательная система, то, как она регулируется административным ресурсом, то, как построены средства массовой информации, они задают достаточно предсказуемый результат и на Государственную Думу, и на выборы президента. И поэтому я бы успокоился с этим и все усилия бы бросил как раз на экономику, учитывая, что если такой положительный, спокойный контекст политически. Нравится он вам, не нравится, это не важно. Да вот он такой есть. Вы его сильно не измените в этом году. Ну, давайте займемся экономикой.
Ну, что значит, не измените? То есть, вот надо вот смириться с тем, что одна партия фактически, да?
Я думаю, что партия уже вторая появилась. Партия появилась вторая. Я имею в виду «Справедливую Россию». И, как ни странно, честно скажу, что еще месяца 4 назад я не ожидал, что с ней стали связывать надежду там в глубине. То есть люди как-то на нее стали реагировать.
А вы?
Вы знаете, обращая внимание. Вы знаете, устоялась... Приглашали.
Приглашали.
Ну, это отдельный разговор. Значит, устоялась партия Жириновского, надо сказать. Вот при всех вот таких вот трепыханиях и вокруг нее сложно, но вот гений артистический, сценаристский, режиссерский, идеологический Жириновского опять выруливает ситуацию. Поэтому будет определенная конкуренция, но тем не менее структура Госдумы пропрезидентская, на мой взгляд, сильно не поколеблется.
Ну, а самой Думой-то вы довольны работой в Думе?
Конечно, нет. Вот мы так с вами обсуждаем несколько дней праздников до Нового года, после Нового года. Знаете, вот в Госдуме слишком много праздника. Вот что плохо. Что в течение года входит самое сырое решение, но если правительство кивнуло головой, то оно проходит. И довольно здравые идеи просто не обсуждаются, а сразу отметаются, это как раз показатель того, что не очень здорово работает, продолжает праздновать Госдума и за пределами тех официальных праздников, которые есть. Мне кажется, что начало года с экономической точки зрения будет, даст большой повод для того, чтобы в целом оценить экономическую политику. И уже дало. Ведь правительство уже приняло решение, которое фактически перечеркивает всю предыдущую его экономическую политику. Если мы в этом русле будем говорить, я, чтобы не отрывать время, то я готов сказать, что произошло.
Но уже какое-то несовпадение. Вы же вначале сказали то, что не стоит ожидать ничего плохого, и экономика как бы...
Нет, не будет ничего плохого. Я сказал, катаклизмов не будет, но...
Может, меняется просто политика, и все.
Политика вынуждена меняется, причем вынуждена... Правительство вынуждено отказывается от той политики, которую проводило до сих пор. Это заявлено уже премьером на предыдущей неделе. Уже заявлены как бы некоторые параметры бюджета, которые в этом году будут приниматься не осенью, зимой, а весной. И из этого следует, что идея вот такой борьбы с инфляцией жесткой путем накопления стабилизационного фонда, но она из себя как бы не оправдала, потому что инфляция будет выше, чем предыдущий год, но не за счет того, что увеличатся бюджетные расходы, в частности, на зарплату бюджетникам и пенсии пенсионерам, а за счет того, что повысятся тарифы на услуги естественных монополий. Это заявлено правительством и принято. Сколько мы с вами говорили об этом уже? Вот, пожалуйста, то, о чем 5 лет назад предупреждали или могли предотвратить, оно происходит. Примерно в 2 раза выше будут тарифы на услуги естественных монополий, и инфляция в 1,5 раза примерно выше, чем она заявлялась год и два назад правительством. И тогда возникает вопрос, а для чего так зажимали бюджет? Для чего так зажимали региональные бюджеты? Для чего так зажимали пенсии и зарплаты бюджетников? Ради какой цели? Оказалось, цель просто опрокинута.
Вы об этом давно уже говорите, несколько лет в Думе, да? Но я вот хотел зайти в Сберкассу, еще не платил, но цены значительно подскочили ведь и на электроэнергию, да? На телефон поднялись цены, по-моему, да?
На услуги естественных монополий, газ, тепло, тарифы в этом году возрастут примерно в 2 раза выше, чем еще 1,5 года назад планировало правительство. Вот ответ. И примерно в 1,5-2 раза выше будет, чем инфляция. Как же не подскочат цены?
С Новым годом. На краткую сводку новостей уходим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме 2. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода» в Москве, 14:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане убит сотрудник правоохранительных органов, сообщает Интерфакс. В Сергокалинском районе республики неизвестные обстреляли машину, в которую ехал милиционер. Он скончался на месте, стрелявшие скрылись. В Чите в результате нападения погиб гражданин Китая, еще один госпитализирован. Накануне неизвестные бросили на улице гранату в сторону проходивших мимо китайских граждан. В Петербургском окружном военном госпитале в тяжелом состоянии остается рядовой Роман Рудаков. По данным ряда российских СМИ, в армии его избивали. Несколько месяцев Рудаков находится в реанимации. Ему необходима трансплантация части кишечника. В Белоруссии сегодня выбирают депутатов местных советов. Впервые голосование проходит в 1 тур. Как сообщает ИТАРТАСС, лидер оппозиционной объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько снял свою кандидатуру, заявив, что выборы могут быть сфальсифицированы. Европейский Союз приветствовал достигнутое между Москвой и Минском соглашение об условиях поставок российской нефти в Белоруссию. Иран потребовал немедленного освобождения 5 граждан страны, задержанных военными США в Ираке. Ранее американское командование заявило, что арестованные связаны с Иранской революционной гвардией, которая, по утверждению военных, поддерживает действующие в Ираке экстремистские группы. Соединенные Штаты приложат больше усилий для разрешения израильско-палестинского конфликта, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. Она встретилась в воскресенье с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом в городе Рамаллах на западном берегу Иордана. Президенты Ирана и Венесуэлы Махмуд Ахмадинеджад и Уго Чавес призвали страны ОПЕК сократить поставки нефти, чтобы стабилизировать мировые цены. На юге Афганистана один человек ранен в результате взрыва, совершенного смертником. По данным полиции, целью нападения была группа иностранных рабочих и афганских солдат. При взрыве пострадал случайный прохожий. Это были новости на волнах Радио Свобода.
В эфире программа «Радио Свобода. Свободная тема». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи. Старый Новый год. В обсуждении участвуют депутат Государственной Думы России Валерий Зубов, член Союза писателей Москвы Илья Рассолов, художник Владимир Волк и студенты столичных вузов. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radiodefis-svoboda.ru.
Ну, с экономикой, будем считать, разобрались, или как? Повышение тарифов. Чего еще ждать нехорошего?
Вы знаете, в этом году проявится, боюсь, одна очень сильная тенденция. Это неспособность адекватно конкурировать в современной экономике государственных предприятий. Конец года, как, впрочем, многими предвиделось, сложился плохо для АвтоВАЗа. Растут запасы нереализуемых автомобилей. И когда у нас на рынке появляются здесь не просто поддержанные или новые зарубежные автомобили, а появляются новые заводы, Ford, General Motors, Nissan, понимаете, вот весь этот сектор под угрозой, включая и авиастроительный, который создали мы единую авиакомпанию, не авиакомпанию, а авиапроизводителя, и вот все государственные виды ведение бизнеса, они под угрозой, АвтоВАЗ вот это говорит. А у нас все-таки и «Газпром» — это государственная компания, и «Роснефть» — преобладающая государственная компания. Поэтому думаю, что этот год будет тяжелым испытанием для них с точки зрения эффективности.
Ну, чтобы с экономикой уже вот закончить, что все-таки с Белоруссией, вот, Илья Михайлович? Ну, можно считать исчерпанным конфликт. В этом году, кстати, должен быть подписан конституционный договор создания единого союзного государства. После всего этого можно ли этому верить и на это надеяться? Единая валюта.
Карен Владимирович, рамочный договор уже есть, но другое дело, он не выполняется. Но я хотел бы в развитии мысли Валерия Зубова сказать о том, что Россия семимильными шагами идет в ВТО. Поэтому и мы видим свободное обращение акций «Газпрома» и «Роснефти» и других компаний, значит, на международном рынке и тому подобное. И, в общем-то, вопросы тарифов и тарифной политики нужно увязывать с этим. Кроме того, на мой взгляд, нужно увязывать еще и политический момент, связанный с тем, что национальный проект, на мой взгляд, России, в общем-то, будет не востребован сегодня. Почему? Потому что не будет за что торговаться с Западом. Поэтому мы хотим и, видимо, будем разговаривать с западными партнерами на нормальном языке, на языке коммуникации, да, на языке торговли, и хотим вступить в эту организацию, Всемирную торговую организацию. Под это же дело подпадает и газовый, и нефтяной конфликт с Беларусью. В этой связи мы не можем, по сути дела, в рамках рамочного соглашения, которое я видел, содержать другие экономики. По сути дела, речь идет о том, что по многим данным, от 5 до 7 миллиардов долларов Россия дотирует Беларусь сегодня. Это союзное государство, это замечательный народ, это, в общем-то, братский, любимый нам народ. Но в рамках этого соглашения мы не можем нести на себя такую нагрузку. Поэтому я думаю, что точки над «и» правительство должны расставить, они, видимо, их расставят, потому что сегодня Россия, так скажем, закрывает этот офшор,
нефтяной офшор, потому что Беларусь сегодня потребляет, по некоторым данным, 4 миллиона тонн нефти, но реально перерабатывает порядка 17. И это наша нефть, это российская нефть, это наши деньги, которые потом, по сути, беспошлино Беларусь перепродает. Разницу она кладет себе в карман.
Все равно, Илья Михайлович, вот так бы лет 20 назад, да, прочитать или услышать, или, да, вот так, газовая война между Россией и Белоруссией, обострение отношений между Россией и Грузией, году так 85-м, а? 83-м, 80-м. Ну, не по себе как-то все равно все это, знаете.
Но речь идет все-таки о том, какой режим установился в этой стране, в Белоруссии. И в целом пока негде, не с кем объединяться. И правильно говорит Сергей Бабурин о том, что союза реального нету. Поэтому, к сожалению, трудно как-то коррелировать наши экономики. Та экономика, она не реформируема. И сегодня перед Лукашенко именно стоит задача реформирования этой экономики. Он не справится с этой задачей, потому что он, по сути дела, не понимает, как можно торговать в рамках ВТО в том числе. Потому что Беларусь хоть и заявляет, что хочет быть участником ВТО, пока в ближайшей перспективе она участником ВТО не станет.
А что касается человеческих отношений, братские
знаете,
народы?
Знаете, все равно болезненно.
Болезненно.
Безусловно. Даже вот хоть какая не экономика, болезненно. А болезненно. Народ свои.
Художник Владимир Волк. Вот это вот человек, исследующий человеческую душу, да, заглядывающий внутрь этой души. Он едет в метро. 50 лет назад, вот у меня есть такой портретик, он нарисовал в метро портрет человека. Он едет в троллейбусе, он видит человека, он исследует его душу, он сразу рисует. Что сегодня происходит с душой, с человеческой? Владимир Алексеевич, вот вы, исследуя, наблюдая за людьми, да, вот отличается сегодняшний человек на улице, в магазине, вы же везде смотрите, вы как фотограф, художник. Вы смотрите, чем отличается сегодняшний человек от того, что вот вы 30 лет назад, 20 лет назад рисовали, зарисовки делали?
Да, Карен Владимирович, вопрос очень сложный, конечно. Тут немножечко как бы такое предисловие все-таки скажу, что человек, тот ушедший старый человек наших дедов, прадедов, как тогда хорошо сказала очень давно Раневская, что... Она сказала, я вот очень старая, потому что я видела еще тех культурных людей, ту интеллигенцию, а сейчас, к сожалению, я считаю, что нет этого. Потому что, ведь вот возьмите, основа общества – это все-таки культура. Это фундамент всего общества. И все беды происходят, как бы там ни были, Государственные Думы, там все от бескультурия, невежества и атеизма. Потому что, возьмите, вот я беседовал с человеком, один умный, он говорит, старик, ну куда ни денешься, ведь Вселенная и Земля в том числе созданы не нами, не нашей мудрости изначально. И все мы приходим в мир из микромира, не нашей мудрости изначально. И в каждом семени заложена программа роста и жизни всего, не нашей мудрости изначально. Никуда ты не денешься, ну когда нет в душе этого понимания мира. И тут вот была недавно передача, кажется, по радио «Свобода», «Любовь к родному краю». И она была очень странная. Вот и там так получилось. Вот я люблю родной край, и в этом крае я берегу свои деревца, свои листочки, но если я попадаю в другой край, значит, там можно ломать и уничтожать. Я бы сказал, это неправильно, это фанатизм путает. И патриотизм, и фанатизм здесь перепутаны, так же, как свобода и вседозволенность, понимаете? Я бы сказала о любви к планете, о любви ко всякому человеку, к любому человеку, любой национальности. Вот это есть настоящая любовь человека к Земле. Вот когда нет этой культуры, тогда становится страшно. Вот человек... Конечно, много приобрел интернет, сейчас все ездят на машинах, иногда идешь с утра и думаешь, куда же эта вся железная масса катится, на какие великие дела все это спешат.
Деньги делать спешат.
Деньги делать. Но я хочу сказать, можно мне, если поговорить, я еще, вы не позволяете чуть-чуть сказать, у меня душа болит, меня просили люди, которые художники, ведь вот возьмите, старые поколения художников, пенсионный возраст, самая мудрость и самая зрелость, но... Если человек получает 4000 рублей пенсию, 2000 он платит за мастерскую, но надо еще платить и за квартиру, а как жить? И мне один очень известный художник, я не хочу говорить его фамилию, говорю, ну как ты живешь? Он говорит, очень помогает помоечка. Я говорю, что ты же, нет, ну, картонки там беру, какие-то рубашки плохие. Короче, я хочу
художник
так.
Художник копается в помойке?
А?
Художник идет на помойку.
Да, помоечка родная. Тебя интеллигент, истошно наблюдая, собрал большой презент. У меня есть поэма такая. Утрами и вечерами к помоечке ходил, наблюдая, что кто что туда сносил и так далее. Но дело не в этом. Я хочу вот что сказать. Еще второе. Хорошо бы подумать, в Государственной Думе все-таки, это моя просьба, я писал президенту тогда, когда была беседа с президентом, но никакого ответа не получил. Писали и мои друзья, даже один писал и сказал, я даже взмок от напряжения. Я говорю, что же ты так взмок? Ну вот я писал, чтобы снизили нам, старикам, немножко оплату за мастерскую, но невозможно. И на этот счет я написал очень давно стихотворение. В нашей родине проклятый кем-то, художнику нет уголка, но таланты даются зачем-то, и к тому же они свысока, то есть Господом, Богом даются, но не ценятся в нашей стране. Муж-служитель, слуга бескорыстный, неприкаянный, не защищен. Я прошу вас, ему помогите и издайте закон, запрещающий мастера трогать мастерскую и его уголок. Жальтесь ради великого Бога, будет подвиг морально высок. Вас за это потомки восславят, вам за это поклон до земли, и вы в вечности будете в славе, потому что ему помогли». Я это стихотворение очень давно читал, еще тогда, когда было выступление около зоопарка, там, это, господи, забыл. Ну, неважно, с машины. Оно, это было опубликовано в «Московском художнике» еще. И мне сказали, что оно помогло тогда, как бы, сохранить плату, как не с коммерческой. Но сейчас опять на нас стали смотреть, но ведь мы, посмотрите, художник, я чуть-чуть возьму историю. Вот Ван Гог, если бы не его брат Тео, что бы было с Ван Гогом? Умер бы он. Как бы работал Сезанн, если бы папа у него не был фабрикант шляп?
Ну, Ван Гог и так в нищете умер.
Он, да, но. Так все-таки Ван Гогу помогал брат, а Сезанн папа был такой. И, а мы порой настолько подвижники, что не имея ни того, ни другого еще, что-то создаем. Это как, знаете, помните, в советское время говорили, что балерина, а что она танцует на сцене? Это надо еще к ногам моторчики подключить, пускай электроэнергию. То есть вырабатывает. То есть как бы художник, но ведь художник конструкция духовная, творческая, и ему нужно всячески, ведь что такое искусство? Это национально-духовный престиж Отечества. Если в Госдуме понимают и хотят, чтобы Отечество прочитало духовно, чтобы оно что-то создавало ценное, оно обязательно, я вас умоляю, я вас прошу, помогите нам.
И в конце... Напишите такую вот картину. Ван Гог и Гоген приходят на современные выставки свои, и смотрят, которые продаются за $1 миллиона картины, да, оба в нищете умерли. Они так вот наблюдают, разговаривают, ты посмотри, а. Сколько стоят сегодня мои картины.
А у Ван Гога была продана за всю его жизнь всего одна картина.
Да. Закон, запрещающий мастера трогать, Валерий Михайлович.
Вы знаете,
4000, есть... вот пенсия, да,
художника? Вы знаете, есть две позиции, с которыми я согласиться не смогу, из тех, которые высказаны. Во-первых, вы знаете, это, наверное, все-таки сегодня не художник, который ходит куда-то где-то что-то собирать. Как раз в последнее время отмечено тем, что наших художников стали оценивать. Именно уходящий год отмечен тем, что на международных выставках стали Кустодиев, Айвазовский за миллионы долларов перешагнули стоимость картин. И они отразили общую тенденцию, что все русское искусство, и авангард, и передвижники, и современные, они стали признаваться в мире, стали стоить, и современные настоящие художники, они стали востребованы. Причем это коснулось не только художников. Я думаю, что в уходящем году окончательно произошел перелом в кинематографии. Мы этот год начинали «Дозором», фильмами по Акунину и «Гамбит». И большие споры были, какой фильм в этом году будет лучший. Мне показалось, что другой. Мне показалось, что воспоминания о предчувствии о космосе сильнее был фильм. Ну, взяла «Девятая рота». Но был выбор из огромного количества замечательных российских фильмов. А сколько литературы. Причем много такой простой литературы. Но и масса серьезной пошло. Нет, этот год никак нельзя назвать годом, который ну, для художников стал сложнее. И их проблемы, конечно, не в стоимости мастерской. Они стали продаваться, стали цениться. И самое реальное, чем мы можем им помочь, художникам, это покупать их продукцию. И второе. Извините. Вы знаете, мне тоже перевалило за 50, и так тянет поворчать и сказать, да наше время эти деревья, ну, конечно, были выше. Смотрю напротив молодежь, которые еще ни слова не произнесли, давайте им дадим слово. Вы знаете, я никогда не приму тезиса, что у нас все было лучше, а вот теперь идет молодежь, которая хуже. Это значит согласиться, что мои дети, что я их не так воспитал, что не то вложил, что они не такие умные, как я. Не согласен. У них все лучше, чем у нас. Просто что-то мы, наверное, не понимаем.
Волк рвется в бой.
Вы знаете, вы действительно что-то не понимаете. Еще раз я вам повторяю. У Ван Гога была продана за жизнь его всего одна картина. Понимаете меня? Называя Кустодиева и прочих авангардистов Кандинского, это вы называете ушедшее столетие. А я говорю о современном мастере. Я говорю о том художнике... пенсионере, который в полном зрелости творческих сил, ему помогите, снизьте, пожалуйста, плату за мастерской, да вы, а вы мне уводите в те века.
Но Валерий Зубов все-таки говорит, что нельзя назвать страну бескультурной сегодня.
Абсолютно нельзя. Наоборот, уже все переломилось, уже понятно, что Владимир мы Васильевич снова, считает, как что были, так и есть культурные.
Практически нет, да? А вы так считаете, что нет практически культуры сегодня. Интеллигенции нет, так? Ну что ж, молодежь, Заур выступал уже, Костя Макаревич.
Да, ну вот я...
Скажите о том, что происходит в молодежной среде, да, что ждать в этом году нам?
Да, я сначала хочу немножко вот реплику дать насчет того, что говорят, о чем говорили последние 5 минут. Действительно, страна за последние 15 лет многое пережила. Но вот сейчас, понимаю, есть некоторые, видится, подъем, но в любом случае пока, наверное, интерес у людей, ну, не до конца, да, соотносится с тем, что, может быть, об этом думают там какие-то люди творческих профессий, потому что, ну, существует определенная, да, шкала потребностей людей. И, наверное, пока, ну, вот мы занимаемся вот такой, находимся на пике этой шкалы, а пока вот где-то ее в середине, вот, но уже виден прогресс.
Потому что мы идем... У вас потребности учиться после института, вот, у вас академия юридическая называется, МГУА, да? В аспирантуру есть такое желание поступить?
Да, конечно.
Насколько это реально сегодня, вот скажите мне?
Ну, зависит от двух факторов. Первый фактор – наличие хорошего образования, да, общего образования и высшего образования.
Допустим, оно есть, получили.
Да, и второй вариант – наличие некоторых там, да, финансовых средств.
А каких?
Ну, в зависимости от того, куда ты собираешься поступать.
Аспирантуру.
Достаточно больших. Аспирантура, ну, в разных вузах, это где-то, наверное, там... может быть и нормально, может быть очень много.
А сколько?
Вот. Ну, где-то, я думаю, где-то от 2 до 10 тысяч долларов, наверное, в разных вузах. Может,
в год?
Предел 8, да.
3 года учебы в аспирантуре, 30 тысяч долларов.
Да, действительно, это может быть радость не для всех.
Есть гарантия, что защитишься?
Ну, нет? Вот, с другой стороны, есть стимул, да, к некоторым. Если человек, допустим,
поставил... Гарантия, что защитишься, есть? Вот ты заплатил 25-30 тысяч долларов за 3 года.
Там никаких,
да. Никаких гарантий.
Гарантии, ну, как человека. Гарантии у человека всегда она есть, она у него находится на плечах.
А Валерий Михайлович Зубов... Доктор экономических наук считает, что сегодня в аспирантуру...
Вы знаете, сначала я, конечно, ну, не отшучусь с элементом шутки, но по большому счету, когда я защищал вторую докторскую диссертацию, одна из целей у меня была иметь право вести равноправный разговор, чтобы мне не могли сказать там доктора, сказать, да ты кто-то какой-то кандидат наук. В науке предельно важно, чтобы мнение не зависело от регалий. Я всегда выступаю после того, как стал доктором, я говорю, надо отменить вот эти докторские уж точно. Надо срочно реорганизовать ВАК, а лучше всего его отменить, высшую аттестационную комиссию и отдать вузам, чтобы легче стало. Но я к этому еще добавлю, что вот то, что спасибо, что вы фактически поддерживаете необходимость принятия закона об образовательном кредите. Он больше года лежит в Госдуме, готовый как раз вот под вас. Под ваши потребности, его надо принять. Как Министерство это... образования затягивает, вырабатывает концепцию, какой-то эксперимент на 3 года, который любой ученый скажет, что за 3 года нельзя провести достоверный эксперимент, если срок обучения 5 лет, да плюс 3 года аспирантура. Невозможно. Вот закон этот надо принимать. Но еще один момент хотелось бы здесь добавить, раз коснулись самой... Я же преподаю до сих пор в университете, поэтому мне близка эта тема. Вы знаете, удивительно, но несмотря на все кризисы, на все сложности, у нас здоровая тяга к образованию и к науке сохраняется. И вот, может быть, из экономических проблем следующего года самое важное – простимулировать разными путями вот тех людей, которые хотят заниматься наукой. Может быть, это самое важное для нас сейчас.
Да, ну вот еще хочу добавить, абсолютно соглашаясь с Валерием Михайловичем, что на самом деле сейчас все больше ребят молодых приходит к пониманию того, что будущее зависит от них самих. Но вот в то же самое время они понимают, что они не одни, как волки, бьются за свое будущее, грызя вот этот весь этот, что называется, да, камень сложный, вот, а видят некоторые действия со стороны власти, потому что не только закон о кредите, безусловно, он нужен, он станет полезным механизмом, принимают закон, да, о так называемом материнском капитале, где тоже заложена возможность механизма оплаты будущего образования своего ребенка и другие законодательные нововведения. Ну вот, и человек понимает, да, молодой, что он находится в некоторых равных условиях с другим, и поэтому даже вот говорим о Беларуси, вот, между кем может быть настоящая дружба и понимание, между людьми, которые относятся к себе честно. Поэтому нужно честно туго относиться, не утаивать ничего и жить по общим правилам. И тогда, возможно, когда будут все находиться в равных конкретных условиях, то как раз-таки будет побеждать сильнейшие и настроится нормальный механизм.
А семью сегодня создать студент может?
Может, в зависимости, но семья будет жить по-разному, в зависимости от сил студента, его возможностей, его занятости, его уровня образования.
Вы знаете, это удивительнейший парадокс. Семьи создаются как раз в самых сложных условиях. Да. А когда все хорошо, они как раз вот что-то с ними происходит.
Я как раз спрашивал одного своего знакомого, достаточно очень уважаемого человека, но вот, у которого трое детей. Я говорю, ну ты жил в общежитии, вы в комнате родили первого ребенка, будучи студентами. Я говорю, ну как тут, да, как жена твоя там не противилась? Он говорит, знаешь, мы родили детей просто потому, что они хотели, чтобы они у нас были.
О.
Заур Агарунов.
Ну... Я всегда за семейные отношения здоровые, нормальные. Но вот что касается по поводу культуры, то, конечно, она, ну, вот в этом году слишком коммерциализировалась. То есть вот именно все фильмы и все художественные, литературные произведения, они работают именно на покупателя, на массового потребителя. Поэтому то, что было сделано в кино и в литературе, мне не очень понравилось.
Да это вообще, да, включаешь Первый канал, там стреляют, там трупы, второй канал переключаешь, там опять убийство. Это на самом деле есть никуда, ты денешься. Но это, наверное, приносит какие-то...
Да, чего плохого, что есть... турецкий «Гамбит» имел хороший кассовый сбор и имел прекрасную идею прекрасных актеров. Коммерческий, успешный, но и с художественной точки зрения отличный.
Осталось 4 минуты, уважаемые радиослушатели, участники передачи. Дадим слово нашим радиослушателям. Уже давайте подводить итоги. Новый год, наконец, вступил окончательно в свои права. Старый Новый год справили. Сегодня 14 число, передача выходит первый раз в прямом эфире. Радио «Свобода», «Свободная тема». Нина Васильевна, ваши планы на этот год?
Добрый день.
Здравствуйте.
Я хочу только как оппонент возразить одному выступающему в части правительства и Думы. Что исповедует наше правительство? Око за око, зуб за зуб. Ложь цели наживы называют бизнес. Разделяя власть, коронная формула Троцкого прихода к власти. Все само собой ясно. Что касается выборов, я вам скажу конкретно о последних выборах. Выборы вот этой Думы, которые сейчас всех клянут и проклинают, были по готовому протоколу, который привезли из управы. А что касается выбора президента, когда я пришла, я уже не наблюдала там ничего, я живу и голосую на этом участке. Когда я пришла голосовать за президента, то уже этот предатель был председателем, а женщину уволили. Понимаете? И когда он меня увидел, он страшно напуган был и приветствовал меня. Здоровенькие булы, как живете, можете.
Я сделала ему шаг и сказала, кто был напуган-то?
А тебя, вице-продавец, повысили.
Кто был
выборы в Думу и выборы президента.
Нина Васильевна, кто был напуган, я так и не понял.
Напуган был тот предатель, который готовый протокол привез из управы. Он был заместителем председателя, а потом его сделали председателем и голосовали мы за президента.
Ох, какой председатель. Олег из Москвы.
С Новым годом.
С Новым годом.
Если верно, что как встретишь Новый год, так его и проведешь, вообще-то мне придется весь Новый год ничего не делать, только висеть на линии с радио «Свобода».
А теперь... Сработает туго в смысле?
Да не, ну просто я с минут 40 вас слушаю по телефону.
А теперь... Ну послушали зато хорошо.
Я хочу сказать вот что. Очень очевидно придется говорить кратко. Сергей Бабурин пустил легенду, по созвучию, очевидно, что астрономы живут по юлианскому календарю. Это неверно. В пыту они живут по тому календарю, который действует в их странах. А для своих целей они используют так называемые юлианские дни. В юлианских днях вообще нет понятия года. Это просто непрерывный счет дней от некоторой произвольно выбранной точки.
Олег, оставить так, как все есть, вот Новый год, 1 числа, старый Новый год, не праздник, с 13 на 14.
Ну, вы знаете, ну, я...
Давайте, я, да, наверное, или нет, да или нет.
Это зависит от того, вот, будут ли наши люди исповедовать православное вероисповедание. Потому что, конечно, для православных очень тяжело смотреть на всю эту вакханалию, обжорство.
Что нас ждет в этом году? Коротко, 10 секунд у каждого. Олег, да, говорите.
Да-да.
Что ждет нас в этом году?
А что ждет нас в этом году? Ну, у нас вообще-то выборы Думы нас ждут.
Ну, это мы знаем, да.
А что-нибудь предсказать относительно того, что случится? Ну, вы знаете, наша страна, говорят, с непредсказуемым прошлым. Так как же предсказать будущее?
У каждого по 10 секунд, Илья Михайлович Рассолов.
Что ждет, да? Ну, я думаю, что ждет нас все только хорошее, как сказал и президент. Это связано с высокими ценами на нефть и на газ. Путин не пойдет на третий срок. Будет реализация последующих национальных проектов. И, в общем-то, мы увидим, что ставфонд будет расти.
Валерий Зубов.
У меня одно пожелание. Деньги вниз. В центре так много неэффективно используемых денег, поэтому надо сократить налоги, отдать деньги предприятиям, надо увеличить зарплаты, пенсии, и надо из федерального бюджета перераспределить в региональные и местные бюджеты деньги вниз в этом году.
Владимир Волк.
Я хочу сказать, что вспомните, дорогие богатые люди Павла Михайловича Третьякова, как он в свое время помогал художникам, покупал у них картины. И в конце я скажу, все-таки я верю. Я верю воле провидения, прозреет суета, сует, и красоты возжаждет свет, и будет в том его спасение. Я верю в это.
Спасибо. В программе «Радио Свобода» «Свободная тема» принимали участие депутат Государственной Думы России Валерий Зубов, член Союза писателей Москвы Илья Рассолов, художник Владимир Волк и студенты столичных вузов. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Михаил Касторов и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Рассказ о киностудии «Узбекфильм» в программе «Формула кино».
Актер Леонид Ермольник в гостях у Виктора Шендеровича в передаче «Все свободны».
Александр Никишин, директор музея русской водки, прокомментирует события недели.
Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745.